Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема называется «Выборы в Москве. Мэрия бьется за наворованное». Дело в том, что буквально только что появилось очередное расследование Фонда по борьбе с коррупцией Навального.
Удачное расследование.
У них вообще-то мало.
Такое же, как он вам не Димон, так и по уровню.
Да, нет, ну, у них, надо откровенно признать, мало неудачных расследований, они выполняются хорошо и профессионально, аргументированно. Тут как бы к Навальному по этой части претензий предъявлять не приходится, потому что действительно хорошо сделано. И вот его отсутствие, так сказать, его сотрудники выпустили этот самый ролик, достаточно большой получасовой ролик, он чуть более растянут, чем обычные ролики Навального, но, в общем-то, его стоит посмотреть, что я, собственно, и советую всем нашим слушателям. В первую очередь для того, чтобы понять подлинную причину как бы этой беспрецедентной акции по подавлению московских протестов, выборов в Московскую городскую думу, о которой мы неоднократно говорили, что о ней доброго слова за все время его существования сказать не приходится. Но, тем не менее, беспрецедентный масштаб этих расследований все-таки потребовал понять, откуда идут корни, так сказать, в чем, собственно, причина такого ажиотажа. Ну, понятно, выборы в Мосгордуму, понятно, президентские. А Мосгордума-то с какой стати она поднялась до такого уровня? И вот оказывается в результате этого расследования, что ближайшая сотрудница мэра, конкретно его первый заместитель, то есть, в общем-то, второй человек в Москве,
если можно сказать. Она же руководитель аппарата.
Она же руководитель аппарата, да, то есть еще и вдобавок облеченный административными такими широчайшими полномочиями, и ответственный, кстати, за проведение тех самых выборов и всего, что с ней связано, так что можно считать, что разгоны вот этих вот протестов москвичей, они связаны, в общем-то, напрямую с деятельностью Сергунина. Она, в общем-то, далеко не такая белая пушистая овечка, которую можно и увидеть на фотографиях и экранах. Поскольку за свое время работы исключительно в административном аппарате, официально она является бедной, как церковная мышь. Ну, не совсем бедной, у нее есть трехкомнатная квартира на Юго-Западной, в таком совершенно банальном панельном доме, так сказать, постсоветской, правда, постройки. Вот. Но если копнуть глубже, что, собственно, и сделали вот сотрудники фонда Навального, то оказывается, что, в общем-то, ее семейство, скажем так, все богатства на сегодняшний день, приобретенные нечестным путем, переписываются на семейство, членов семьи, дядей, сватов и так далее. У нее обладает, в общем-то, вполне приличным капиталом в 6,5 миллиардов рублей. Это на минуточку 100 миллионов долларов. Чуть-чуть больше.
Это то, что нашли.
И это из того, что нашли, безусловно, потому что нашли не все. Даже в самих расследованиях Навального говорит, что неизвестно, каким активом они владеют в Лондоне на 10 с лишним миллионов фунтов. Подозреваю, что это тоже недвижимость какая-то. Но следов ее найти не удалось, не докопались еще. Но, тем не менее, до того, до чего докопались, уже немало. Потому что, во-первых, это, так сказать, приватизация зданий, вернее, не приватизация, а передача их, скажем так, из московской собственности в частную собственность, как бы в виде торгов по ценам, которые являются буквально смешными, то есть по цене, собственно, трешки, так сказать, в приличном районе Москвы, передается целое здание площадью, так сказать, более 1000 квадратных метров, и это одно из трех зданий, которые далее переходят в собственность, так сказать, сестры и мужа, сестры вот этой вот самой Сергуниной. За ним следуют еще и другие здания, в них организуются гостиницы.
Валер, я тебя должен прервать, потому что...
предприятия и так далее, и так далее.
Я категорически возражаю против некоторых твоих суждений, поэтому я должен вступиться.
Хорошо, вступайся.
Значит, дело не в этом. Вот ты правильно говоришь, так сказать, то, что сказано в фильме.
Я объясняю, для тех, кто не видел этот фильм, что...
Существо гораздо глубже. Во-первых, ее личная собственность составляет не 100 миллионов, а порядка миллиарда. То есть в 10 раз больше. Это оценки так, самих аппаратчиков, которые рядом сидят и знают. Значит, у Толкачева миллиард, так сказать, который руководил Московским обществом, у нее миллиард. Это цифра, которая похожа на правду. 100 миллионов это не похоже на правду, это очень мало.
То, что вскрыли, Саша, я уже сказал.
Есть очень существенные вещи, которые важны не для обывателя, который так и посмотрит этот фильм, а очень существенный для аппаратчиков, которые находятся внутри мэрии. Значит, есть способы, которыми этично красить с точки зрения аппаратчиков мэрии, а есть, которые неэтично. То есть, если бы она получала тупо откаты от этих самых торгов, это аппаратчики понимают.
Это этично.
Вот. Это с их точки зрения, это этично. Почему? Потому что это вроде как работа, у воды да не напиться. Если ты проводишь торги, да еще друзьям-товарищам продаешь чего-то, так сказать, а даже не друзьям-товарищам, но тебя они откатывают. Это понятно. Ты эти деньги тупикуешь куда-то, делишься с бассейном. Начальство ведь держит бассейн, так сказать, так называемый, который является так нелегальным фондом, куда сливают бабки. И ты вроде не поймешь, то ли ты себе в карман это дело увел, то ли ты в бассейн это дело залил, и первое лицо, то есть Собянин, этим делом как-то распоряжается. Иногда на благо, иногда не на благо, иногда себе в карман, так сказать. Но тем не менее это бассейн. Это как бы определенные правила игры, которые существуют в московском правительстве. Если ты направляешь деньги в бассейн, то тебя прикрывает большой начальник. И он говорит, мне эти деньги нужны туда, 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 и вот будьте любезны все это делать. Если ты при этом что-то увел себе в карман, то с разрешения начальника. Это тоже понятно. Ну, предположим, так сказать, наступает момент, когда она приходит к нему и говорит, Сергей Семенович, так вот я работаю на вас вот хрен знает сколько лет, а тут вот я живу всего лишь в трехкомнатной квартире, которая вот эту вот панельку, которую ты упомянул. Он глубоко вздыхает и говорит, ну, черт с тобой, давай мы тебе пентхаус, как Бирюкову. Бирюков же так получил.
Ну да.
Он этично получил. Он говорит, Петя, ну действительно, что ты вот там дай-ка я тебе чего-нибудь, вот так под предлогом, так мы сейчас нашульмуем, якобы у тебя квартиры нет, или ты продал, или еще что-то, и дадим. Это понятно, это аппаратчикам понятно. Когда человек в тупую ворует, то есть на торгах она продает своему родственнику за полцены, там, за какие полцены, за пятую часть цены.
Да.
Там... При этом, Валер, не приходят другие участники на эти торги. Обрати внимание, значит, это публиковалось в этой самой вестнике этой самой торговли, да, которую вот махали.
Тем не менее, других участников предупредили.
Другие участники не появились. Смею тебя уверить, что это стоит дороже,
ну, конечно,
чем сама покупка, чтобы другие не появились. Так как денег она, естественно, никому не давала, значит, она с кем-то в другом месте сказала, в другом месте ты купишь тоже подешевле, я тебе это устрою. Вот как это обычно делается. Ну, то есть появлялся участник второй, третий, четвертый, пятый, кроме ее фирмы. Она каждого из них вызывала и говорила, Иван Иванович, ну что ты, родной, давай ты вот сюда не суйся, тут моя фирмешка. На следующих торгах тебя что-то, кстати, еще что-нибудь интересует, я тебе в другой раз уступлю. Вот ты будешь там, и все будет порешено. Вот как это делается. И на самом деле то, что она укупила за пятую часть стоимости вот эти домишки, это подводная часть айсберга. Надводная, точнее, часть айсберга. Основной айсберг спрятан, как она добилась то, что никто другой не пришел на торги. Это же не братки приходили и не выламывали кому-то там арматурой, так сказать, ребра, так сказать, со словами «не ходи на эти торги». Значит, она как-то договаривалась. И сделала она это, что с точки зрения аппаратчиков, так сказать, совсем плохо. Помимо мнения Собянина. Вот это является преступлением.
Может, он был в курсе, тем не менее? Может, он был в курсе, тем не менее, что она...
Ну, правила игры мне известны, поэтому так эти... Значит, из бассейна что-то черкнуть в экстренной ситуации. Заболел родственник? Вот тот же ее, так сказать, родственник-еврей. Заболел раком, например. Надо там $1,5 миллиона, чтобы его вылечить. Рабочая цифра, так сказать, если серьезная болячка, так и все прочее.
Ну, да.
Она приходит к Собянину и говорит, мой Лазарь двигает кони. Ты знаешь Лазаря, Лазарь хороший человек. Что делать, надо его лечить. Он говорит, у нас в Москве вылечим? Она говорит, не, надо ехать в Израиль или там в Германию или куда-то. Сколько стоит? $1,5 миллиона. Из бассейна возьми. Вот таковы правила игры. А когда она своему Лазарю, так сказать, значит, участок за участком продает, она не себе даже, а на Лазарю. Ее деньги живут отдельно. Они живут на других счетах. Другие яхты куплены, другие квартиры в Нью-Йорке куплены, другие квартиры в Монако. Если говорить про нее конкретно, то в Монако куплены. Значит, значит, и все эти дорогие украшения, бриллианты, так и все прочее, это вот оттуда. А то, что вот здесь она произвела, это она сделала помимо. Против. За что, я так понимаю, так сказать? Она получит по мозгам, если уже не получила. Вплоть до, так и здесь тем более предлог есть, она неудачно выборы провела, так сказать. Более того, ее защищала все время от всяких напастей дружба с Раковой, любовницей Собянина.
Да.
Значит, поэтому эта дружба, она прикрывала ей задницу, так сказать, и она соответствующим образом, так сказать, себя ведет нагло, так сказать, и ощущает себя хорошо. Потому что она девушка-то простая, деревенская, так по большому счету, так сказать, незамысловатая, судя по схеме кражи, так ведь она, так, вариант простецкий. Это так в 90-е годы воровали, в самом начале 90-х годов. Взять за пониженной цене, продать городское имущество. Ничего себе. Потом как-то и более изощренные схемы появились, там, в третьем, четвертом колене. Надо затеять какой-нибудь там чемпионат мира, там, или Олимпиаду, или чего-то. И под это дело там как-то вот задним числом вытащить, спрятать, и потом долго отмывать. Чем Лужков занимался? Отмывал через Интека.
Ну да.
А эта девушка, так сказать, она, так сказать, вроде бы она юрфак закончила, образование вроде нормальное. У меня один родственник даже с ней на одном потоке учился. То есть в МГУ, юрфак, все вроде, так сказать, нормально. Но потом она оборвала все связи, так сказать, контакты, сказала, что все пошли нафиг. Я одна тут вознеслась на небо. Ну и ведет себя соответствующим образом. Собственно, ее Господь Бог наказал тут этими выборами, потому что они оказались ей не по зубам, конечно. Но по существу то, что она наворовала, так сказать, вот будучи руководителем Московского имущества, вот эти цифры, так сказать. Поэтому я с тобой не согласен по целому ряду показателей.
Нет, ну я не вижу причин несогласия, потому что, во-первых, я просто пытался процитировать тот обильный список того, что она, собственно, успела себе конкретно взять. Эти вот дома пресловутые, я еще не упомянул про, так сказать, отдельно дом в Вене, который служит сейчас прикрытием, согласно этому фильму, для некой арт-компании, которая якобы организует или действительно организует.
Вот это умно, Алиса в стране чудес, это умно, это отмывка.
Это ну, это отмывка, да, чтобы доказать, что наши капиталы пущены не, так сказать, не тупо уворованы, а вот заработаны на спектаклях. Хотя, по большому счету, понимаешь, концертная деятельность и вообще спектакльная деятельность, она не является какой-то экзотической сферой. То есть там источники доходов и приходов достаточно просто рассчитываются. И, в общем-то, понять, сколько ты можешь на этой...
Такой,
на
нет, этих... так у нее, понимаешь, что у нее расходы, они помимо бассейна, она от Собянина утаила и завела в эту концертную деятельность, а доходы уже ее отмытые ее. Смысл как раз в этом.
Да, ну это как бы доходы, но доходы формально тоже не ее, они формально этого Лазаря, или как его там, он уже сменил фамилию, так сказать, Лазарь Сафонеев, это он был в советское или российское время, сейчас он уже какой-то Аарон, там Бен Аарон, там, не помню, не процитирую, так сказать, его имя и отчество.
Ну ты не разводи тут антисемитизм, ты говоришь, тот же вор, он и есть вор, так сказать, какой бы он Аарон ни был.
Нет, я понимаю, но я также понимаю, что он, видимо, и поменял свою, так сказать, имя и фамилию не напрасно, поскольку надо было
организовывать... Важно, чтобы сексуальную ориентацию не поменял, вот это принципиально, да. А так все остальное может.
Надо было организовывать офшоры, так сказать, все остальное, для того, чтобы в этих офшорах выглядеть совершенно посторонним лицом, а не Сафониевым, который, так сказать, супруг ее сестры, которая тоже, естественно, стала Сафониевым. Олег, ну,
так он же жадный. В силу того, что он семит, он жадный. Значит, он по этой причине, вместо того, чтобы сделать на каждую цепочку свою группу офшорных и как компаний, которые вот обладают различными статусами юридическими, он начал смешивать. И на этом деле попался, на чем его, собственно, ФБК и поймало. У него некоторые компании всплыли там, где не должны были всплывать. И они всплыли, и после этого пошло вычисление все это дело. Это блокчейн, самый натуральный вообще, если перевести на русский язык. Да. Вот то, что произошло. Он теперь обратную сторону поменять ничего не может. Он попался. Ну, сделал, ну, если бы он на каждую цепочку, так сказать, на каждые десяток миллионов долларов у него была бы такая своя прокладная система, то она бы не ветвилась и не ловилась бы. А у него он начал так экономить на этом деле, использовать некоторые фирмы по несколько раз. Ну и попался, ну, конечно.
Лениться, конечно, с одной стороны. А с другой стороны, ну, слишком большой массив денег зашел. Это второй момент. Ну и третий момент, о котором ты в самом начале сказал. Все-таки попался, да не попался. Если он попался на 100 миллионах, а за ней еще миллиард, то можно
так считать... Так это за ней, так сказать. Он-то ее подставил, получается, с этими 100 миллионами.
На 900 миллионов он, может, и не попался. Я думаю, что в остальных схемах он тоже так или иначе был соучастником. Потому что у нее пока из всех, так сказать, ее доверенных лиц прослеживается только ее, так сказать, сестра, вот его сестра с его мужем, Да. И, собственно, ее собственный отец, который военный пенсионер, прокурор и военный прокурор, простите, и пенсионер, который, понятно, что за свою деятельность не может купить помещение, так сказать, в 215 миллионов рублей в башне город-столица и в Москва-Сити. Понимаешь, ну не хватает на это зарплаты военного прокурора, а тем более пенсионера, ну никак.
Как его не поставить? Важно, что она не сравнивает, раз она юрфак МГУ закончила, значит, она схему технику понимает не хуже Медведева, да? Так сказать, сравнимой квалификации. Значит, скорее всего, она остальные закопала глубже. Но родственник, так семистский, ее подставил, конечно, скотина.
Ну да. Нет, я сомневаюсь, что на юрфаке МГУ, прямо так среди основных или даже факультативных курсов, учат схему увода денег по-медведевски, изучают, так сказать, опыт петербургской мэрии, вот как это правильно увести бабки, так сказать, из налогообложения, как, так сказать, правильно разложить доли городского имущества так, чтобы оно пошло в частный капитал. Вот я не думаю, что это прямо тема.
Первые пять лет после обучения все-таки дают какую-то квалификацию. Плюс, посидев на мужском имуществе, конечно, она приобрела, так сказать, объемы соответствующие. И более того, она работает в общей схеме. Там и Собянин с его бесплатными квартирами. Он-то более грамотно работает, там консультанты у него получше. А дальше, так сказать, дальше, значит, вот на чем она попалась с этим родственником, она сработала не по-аппаратному, не так, как полагается. И по этой причине она вылезла. Потому что все остальные так и сидят в тряпочку, помалкивают. Про ту же Ракову. Что ты думаешь, у Раковой меньше денег? Вот элементарный вопрос. Вот две подружки, девушки, так сказать, между собой. Обе там в хороших отношениях с Собяниным, мягко говоря. Значит, только одна в более лучших. У кого больше денег? Вопрос на засыпку. У Раковой.
Понимаешь, в чем дело? Вот я бы тут на этот вопрос не ответил однозначно, потому что ты сам, собственно, сказал это в возражениях, так сказать, на мой текст. Потому что Ракова, она, допустим, она любовница, да? Допустим, ей из бассейна там причитается большая доля. Но у нее не было под собой ресурса, под которого можно было бы тырить помимо бассейна. То есть просто непосредственно в свой карман. Да, это не по правилам, да, это не по аппаратам, я согласен. Но ресурс-то был, и ресурс немалый. Это собственность города Москвы. Понимаешь, собственно, на этом она и нажила основной капитал. Вот тырит этот основной капитал. Ну, я не знаю, из этих ли соображений или нет, ее, так сказать, поставили во главе выборной кампании. Может быть, отчасти потому, что она уже должна была хорошенько наесться, так сказать, по аппаратным меркам. И надо дать пожировать кому-то другому. Это один вопрос. Кстати, не знаю, кто сейчас руководитель.
Нет, там, значит, конкретно деньгами этой выборной кампании распоряжался Немирюк. Вовсе не она, так сказать. Она деньгами этой выборной кампании не распоряжалась.
Я говорю не про деньги выборной кампании, Саш, я говорю про тот ресурс, которым она владела до 2018 года, то есть московское имущество. Это гораздо больший ресурс, чем выборная кампания.
Бесспорно, но он же заточен под первое лицо все-таки. Она-то много не могла воровать, не имела права.
Нет, ну, она не имела права, но имела под собой ресурс. Как она этим правом воспользовалась и какие за этим разборки последуют, вот это отдельный интересный вопрос, потому что здесь многое покажет ближайшее будущее. Потому что если это все сойдет ей с рук, или там ограничится какими-то кулуарными разговорами, которые не выходят наружу, значит, означает, что это все как бы нормально, в порядке вещей. Ну да, что-то украла, ну что-то пожурили, а кто не крадет там? Крадут, собственно, все. Вопрос только каким способом.
По чину надо так. Ну, нельзя так.
Согласен, да, не по чину, есть такой грех. Но он у московских частый. Лужков тоже брал не по чину, понимаешь? Ну, как-то откупился же в конечном итоге.
Никакого. Нет, Лужков был первым лицом, так сказать, и он делился с Путиным. Значит, мне один царедворец, так сказать, фамилию которого желательно не называть, значит, говорил, что он присутствовал при разговоре, когда под очередные выборы под Единую Россию, тогда это еще была политическая партия.
Ну да.
Значит, Лужков отстегнул 5 миллиардов баксов.
Оу.
Вот так вот. Разговор был в Сочи, так сказать, вот как раз так и все это дело. Они договорились именно по этой причине, так сказать, это был какой-то что-то типа 2002-2003 год, вот где-то вот такой промежуток времени. И, значит, он как раз этот бассейн, он так явился перед первым лицом и сказал, что бассейн в вашем распоряжении, значит, надо, все, слили. Там как поделили, это не мой вопрос. Так я просто говорю о цифрах, о порядках цифр. Здесь в этой ситуации наверняка бассейн тоже есть, и наверняка Путин в случае необходимости на Собянина нажимает кнопку и из этого бассейна черпает. Она же скрысятничала. Скрысятничала. Что, в общем-то, так сказать, по понятиям московских чиновников, не приветствуется. За это она может получить по мозгам, причем это будет сделано не сразу, иначе это получается реакция на расследование Навального. Ну, или да. Там реакция на наши слова. Это неверно, это неправильно. Надо выждать. Ну, по мозгам она получит сразу, это понятно. А вот через какой-то промежуток времени ее как бы тихо-тихо сольют и подбирают деньги. Что для нее страшнее, чем то, что, так сказать, ее снимут с работы. Потому что скажут, ну, милая, так сказать, ты вот так погорячилась, ну-ка давай-ка верни вот это все хозяйство. Оставь все только брошки, там, как, бриллиантовое
как
колье.
Далеко она это все затупиковала, и удастся ли это реально, так сказать, отобрать. Что-то наверняка где-то останется из глубокой, более тупиковки.
Ну, это мелочи, останется 100 миллионов, господи, какие тут.
Ну да, да, типа тех, которых, о которых сказал сейчас Навальный. Да. Ну, это да, это один аспект дела. А второй аспект дела, это, собственно, проясняет то, с чего мы начинали, это с выборов. То есть, тот, кто подавляет выборные протесты, они реально бьются, что называется, не на жизнь, а на смерть. Потому что это их конкретно деньги находятся вот сейчас вот под ударом. Это их любое расследование, скажем так, или выявление источников их обогащения сразу их ставит вот, в известную позу, так сказать, раково, да, раком, что называется. И поэтому они готовы на любое подавление, именно потому, что это такой наиболее близкий, наиболее осязаемый источник, которым вот, находится у всех перед глазами. Ведь, понимаешь, особенность Москвы в том, кто бы как к ней ни относился положительно и отрицательно, что то, что воруется на федеральном уровне, это как бы размазано по поверхности России. Хотя реально, конечно, не размазано.
Ну, тем более за зубцами, там хрен поймешь. Там.
Да, в точках-концентраторах. Ну, понятно, что если отстегиваются там какие-то бюджеты, ну, условно говоря, на тужение пожаров в регионах Сибири, которые никто толком и проверить не может, потому что там никто не живет, никто не летает, и вообще неизвестно, что там есть, кроме дыма на сегодняшний день, да, то там под это дело можно списать...
Не, ну, Валер, там берут просто из Центробанка, что-то Сечин же показывает нам, как это делается, так и там не требуется каких-то хитроумных схем, отдельных бассейнов, так и продажи каких-то через какие-то аукционы, там, конечно, все иначе делается. Но все, здесь что является будет... существенным? Я хотел бы посмотреть на рожу росгвардейцев нынче, которые не получили командировочных за то, что они били в субботу народ дубинками. Вдруг выясняется, что помимо них миллиарды проплыли, а им командировочные не заплатили. Вот интересно как.
Но если особенно учесть, что бились-то они по большому счету за эти миллиарды. В общем-то,
естественно.
То есть они давали...
Потому что родоначальницей конфликта была конкретно госпожа Сергунина. То есть, чем этот сюжет, он значителен, он совпадает прямо с ней. Вот именно она отвечала за выборы. То есть, не Ракова. В прошлый раз Ракова отвечала. Там были другие аппаратчики. Там был Серег Зверев, там были еще какие-то ребята, так сказать, более профессиональные. Значит, они после того, как Ракова передала все Сергунины по дружбе, так и все по любви. То есть, никаких конфликтов не было. Ракова ушла на более значительный пост. Вроде как по формальным признакам отвечает сейчас за социалку. Это здравоохранение, образование, там прочие все эти вещи. Так ведь она вроде на почетном месте, в какой-то степени даже отдыхает после напряженки, которая у нее была. Сергунина должна была подхватить, выполнить, и она следовала инструкциям Раковой, но тем не менее отвечала персонально за это дело. Разумеется. Значит, тот аппарат, который у нее оказался, он оказался полностью бездарен, он не шел ни на какие компромиссы. Я же пытался переговоры вести, так и что, ничего не получалось. Они говорят, да мы тут все задушим, все этих снимем, вот сняли. Мордобой, так сказать, кровопролитие, всякие неприятности. И, естественно, конечно, она получила ответку в виде расследования Навального, за что я Алексею искренне глубоко благодарен. Ему и его вот аппарату, который Албурову, так сказать, там Ярмаш. Они действительно классное расследование, мне очень понравилось. Ну, немножко затянутое получасовое, действительно. Но в целом, так все, что они вскрыли, это абсолютно правильно. Если бы еще в 10 раз больше показали истинные масштабы, было бы, конечно, забавнее. Но, еще раз говорю, для меня важен масштаб. Важно, что не по понятиям она хапала. Что ну, расплата наступит там внутриаппаратная.
Я понимаю, что человек близкий и знакомый с аппаратом, тебя, так сказать, в первую очередь волнует вопрос понятий. Хотя, конечно, большинство москвичей не стоящих в этой тематике больше волнует и сам объем, и то, что...
Большинство москвичей не знают, что я знаю. Я же рассказываю то, что я знаю, для того, чтобы дополнить их познание. Я также возмущен воровством, также возмущен ее поведением и политическим, и экономическим. Это все так. Просто я рассказываю те вещи, которые не знает даже Навальный со своими расследователями. Вот в чем ценность. У нас же передача отдельная. Мы же не филиал ФБК.
Безусловно. Ну, во всяком случае, это объясняет мотивацию тех московских чиновников. Вот то, что я хотел сказать, что в отличие от федеральных как раз ресурсов, которые находятся где-то там за кремлевскими стенами и распылены по всей России, то, что происходит в Москве, это концентрировано здесь. Это вот на ограниченной площади можно увидеть, поверить, потрогать, провести расследование, пройти пешком, показать вот это здание, вот она, эта гостиница, та самая, которая тиражируется во всех
очень убедительно.
Домах. Убедительно просто, так сказать, не надо там ездить до 3-9 земель, так сказать, не надо что-то снимать с квадрокоптера. Вот все находится здесь, вот под руками. И поэтому эти расследования имеют, во-первых, большую убедительность, а во-вторых, больший испуг для тех, кто непосредственно является объектом этих расследований, потому что понятно, что все налицо, вот фактура, она здесь прямо, лежит на поверхности, потрогай ее, так сказать, похватай и так далее. И, конечно, поэтому вот отсюда и этот суматошный испуг, а вдруг, так сказать, это все, всего этого придется лишиться в результате каких-то вшивых выборов Мосгордумы, о которых, как мы с тобой неоднократно говорили, никто и доброго слова сказать не может. Вот. Конечно, отсюда есть диспропорция в масштабах, скажем так, воздействия, которое превосходит в десятки раз то, что происходило на Болотной площади. Понимаешь, хотя там как бы прецедент был гораздо более значимый. Вот, собственно, пропорция, которую установило это расследование, за что надо, конечно, поблагодарить Фонд по борьбе с коррупцией. Пожалуйста, Саша.
Я в силу своей личной занудности должен еще одну вещь сказать. Неоднократно в наших передачах, и вот то, что с Митрохиным я снимал передачи такие методические, я упоминал на том, что московский бюджет делится на две части – имущественный и административный. И как раз это вот классический пример, чем наполняется и должен наполняться так называемая имущественная часть бюджета. То есть вот те самые здания, которые продавали, это как раз имущественная часть бюджета. Их аренда, или их продажа, или их обмен, или что-то. Это должна быть существенная часть московского бюджета. А он у нас минусовой, Валера. Минусовой. Вот у так. Кирсана Илюмжинова, у которого степь, три овцы и не сильно толковое население, прям скажем так, в Калмыкии. Да. И он извлекал из имущественной части деньги. У него он был плюсовой. Он был небольшой, но плюсовой. Москва с ее колоссальной собственностью. И в нее же входит не только здание, сооружение, земля. Мосводоканал, Москанализация, доля в гостиницах, в связи, в чем только не попади. И он минусовой. То есть денег на поддержку вот этой имущественной части бюджета уходит больше, чем извлекается прибыль оттуда. Угу. Вот оно как. В Германии это просто законодательно запрещено, и просто за это судят, вот просто за факт. Потому что оценка деятельности губернатора является, так сказать, это доходы имущественной части бюджета, деленные на эту собственность. Вот это их показатель основной. Потому что административный, мало ли сколько здесь штрафов за нарушение там, перехода, пешеходных переходов так сказать, было собрано. Или мало ли налогов с малого предпринимательства было собрано. Это все так, от мэра не зависит. А вот то, что зависит от мэра, это как раз эксплуатация имущественной части. То, чем как раз должна была заниматься Сергунина, она вместо этого направляла в свой личный карман и своих, так сказать, родственников-евреев.
Ну и я думаю, продолжает направлять и нынешняя администрация тоже. Вряд ли она сильно... Я, между прочим, усматриваю здесь два мотива. Потому что, во-первых, надо понять, что вот когда ты говоришь об имущественной части и сдаче имущества в аренду, там, где правительство Москвы реально ее сдает в аренду, эту часть, там цены, как правило, запредельные. Это именно поэтому, так сказать, и нормальный бизнес не может в Москве удержаться.
В бюджете не появляются.
Я понимаю, так сказать, через все эти схемы...
Как-то все через что-то там, через какую-то управляющую компанию как-то раз и в бассейн ушло.
Да, это одна часть дела. А вторая, именно эта минусовая часть дает как бы официальное обоснование для того, чтобы продавать убыточные здания. Ну, видите, они же убыток у нас приносят. Какая-то бывшая молочная фабрика, историческое здание. Это одно из зданий, кстати, таким образом прихваченное Сергуниной. Ну, убыточная же. Вот у нас минусовая часть бюджета. Ну, давайте с этим прощаться. Вот давайте отдавать это эффективному собственнику. Вот так, таким образом именно оно и отдается. То есть, в итоге, таким образом опять пополняя коррупционные схемы. Но это лишний раз доказывает, что с этим правительством и, так сказать, с этой администрацией Москвы по-другому получиться не может. Они заточены на воровство, и только его и осуществляют, и его же только и прикрывают. Поэтому это расследование Навального, это очередной кирпич, так сказать, в эту стену, которую уже можно складывать. Потому что до этого были же другие расследования Навального. были и про все эти бордюры, и про Бирюкова были расследования, и прочее, прочее, прочее. То есть это уже...
Не только, это же он последний, он эпигон, так, потому что я должен привести, так сказать, нашего друга с тобой, так сказать, Андрея Савельева, который под псевдонимом Кольев, написал в свое время книгу, вот такую толщины, толстенную книгу, про коррупцию, так сказать, в Москве. И там он привел пример, который был крайне убедителен для меня, и я надеюсь, вот до сих пор он не теряет своей убедительности, потому что он бесцифровой, так сказать, потому что понять, где рубли, где доллары в то время, и, невозможно. Значит, известно, что... И он привел этот пример. О том, что вся приватизация Лужников, вот всего гигантского комплекса с территорией, там с десятком полей, так сказать, там же не только поле, которое внутри Лужников, там тренировочные поля с бассейном, со всем прочим. Вот все это вместе стоило ровно столько, сколько правительство Москвы за месяц до этого перевело денег на то, чтобы поставить пластиковые стулья на стадионе. Да. Вот один в один. Вот эта сумма, она как пришла, и тогдашний генеральный директор Лужников по фамилии Алехин, значит, он эту сумму, так сказать, через месяц перевел обратно в Москву за приватизацию и стал собственником. Он эти деньги заплатил. Вот ровно те, которые ему пришли за стулья, он стулья не покупал даже.
Ну да.
Раз и ушло туда. Вот это совпадение цифр между стоимостью стульев пластиковых и стоимостью всего этого самого поразило Андрюшу Савельева в самое сердце. Он был тогда не как нынче неврастенник достаточно такой серьезный, а был тогда романтично настроенный знаток германской философии, так сказать, доктор наук, так сказать, такой, ну, такой сюсенький-пусенький интеллигент. И он этому делу посвятил целую главу. Это была одна из причин кризиса 93-го года, потому что Лужков был такими, как Савельев, обложен, в общем, достаточно плотно, как нынче сейчас Сергунину обкладывают Навальные. Mm-hmm. Так Андрей Савельев, так сказать, выполнял вот эту функцию в то время. Об этом мало кто помнит, но мы знаем эту ситуацию. Я помню.
Ну да, у меня книга до сих пор стоит. Вот многие интересуются, что стоит у меня, так сказать, в книжном шкафу. Вот, в частности, книжка Савельева есть такая, да. Действительно, про Москву.
Ну, вот другое дело, что время идет, так сказать, конечно, у него башка поехала и по целому ряду там показателей, мы с тобой знаем всю эту ситуацию. Но Савельев того времени, когда он бился с Лужковым отважно, вызывал у меня и до сих пор память о нем вот в этом качестве вызывает самое глубочайшее уважение.
Ну что ж, Саш, давай перейдем к вопросам. У нас все-таки достаточно много, как всегда, от наших слушателей. Так. Давайте сейчас в порядке поступления. Как вы думаете, знают ли про вас в администрации президента? Да, понимаете, слишком хорошо знают, потому что мы впервые с ней столкнулись еще в 2000 году, когда, собственно, вынуждены были прекратить вещание Народного радио и перейти как раз к интернет-вещанию. Вот начиная с того самого времени, у нас есть достоверные свидетельства о таком знании, потому что наша предновогодняя передача про отчество Людмилы Путиной, она так взбаламутила администрацию, что она просто не слезла с Народного радио до тех пор, пока нас оттуда не изгнали. Пожалуйста, Саша.
Наши коллеги, которые разбираются в IT-технологиях, существенно лучше, чем мы, как-то озадачились мыслью определить наш радийный вариант передачи на самом деле, сколько человек слушает из Старой площади, то есть конкретно из комплекса этих зданий. Он же достаточно большой. Там много телефонов, а в то время это все легко. Тогда были модемы так, телефонного разлива, не оптиковолоконные. И определили, сколько слушают человек со Старой площади нашу передачу. Более 300 человек. А так как там сидит одна администрация президента, там больше других организаций нет. Ну, есть там Российско-Белорусский союз был. Еще что-то, вот то, что Ваня Макушок, вот прочее. То есть несколько еще было мелких. Но в основном администрация президента. Вот 300 человек, по крайней мере, точно слушают. Я не думаю, что их количество уменьшилось.
Ну да, в общем-то.
Мы продолжаем радовать.
Тех тем, которые мы рассматриваем. Так, еще вопрос. Краснову. Нравится ли вам идея второго кольца метро в Москве? Сейчас, минуточку, я не закончил. Если бы сделали бы вы что-то иначе, если да, то что и почему?
Значит, для меня принципиально важно, так сказать, научное основание для любого транспортного потока. Москва неоднородна, она имеет разную плотность и селитебных зон, так сказать, и рекреационных зон, и разные потоки. В одной ситуации надо так, в другой так. Вот однозначного ответа нет. Но! Значит, что является, так сказать, мейнстримом современной транспортной мысли? Это то, что нельзя продлевать линию до бесконечности. Одну. Потому что рано или поздно она становится перегруженной на каком-то этапе и перестает выполнять свою функцию, представляет большие неудобства. Это раз. По этой причине надо строить новую линию, чтобы она попадала в кольцевые линии, в каком-то месте примыкала и дальше так, и там был пересадочный еще узел. Вот это принципиально важно. С этой точки зрения, вроде бы, исходя из вопроса, вторая кольцевая, так сказать, приносит пользу. Она разгружает вот эту пересадочную составляющую и не дает возможности. Но нужно при этом это совмещать с дополнительными линиями. Вот типа точно на коммунарку запланировано. Тогда это начинает выполнять свою функцию. В противном случае, черт его знает. Вот, пожалуй, соображение.
Ну, то есть, ты в целом бы одобрил, да, если я так понимаю, второй
кольцо? Да, второй, ну, он называется, так сказать, третий пересадочный контур, так сказать, так правильно. Да, он запланирован, нельзя сказать, что удачно. В Пресне такого навертели, что...
Вот что бы ты сделал по-другому, это была часть вопроса.
Нельзя ответить в двух словах. Когда мы говорим о 300 станций в Москве, значит, сказать конкретно одним словом, что бы я сделал иначе. Но в Пресне у меня такое впечатление, линии идут не туда, куда надо, а туда, когда хотят метростроители. Вот, к сожалению, диктат метростроителей. И смею уверить, что в миниатюре это повторяется в других районах точно так же. То есть зачастую строительство метро – это ведь не только строительство линий. Это строительство депо, строительство перегонных туннелей, так сказать, там целого ряда соображений. Это сложная система. И она, к сожалению, так и диктуется метростроителями чересчур, так сказать, выгодно для себя и неудобно для жителей. Вот, опять же, Пресненский узел, который в районе Сити, ну, вплоть до мелочей, типа, почему несколько названий деловой центр в разных местах сделаны? Ну, это же просто жутко неудобно. Встречаемся на деловом центре. Какой линии? Какой стоит, значит, какой, ну, то есть не годится. И много вещей сделано неудобно.
Это плохая идея. Я говорю, что дублирование названий станции, хотя это вроде бы вещь декоративная, но это плохая идея. Станциям надо
давать разные. Это плохая идея. И сами линии построены неудачно. Если вы обратите внимание на Пресне, некоторые линии пустуют. Угу. Просто откровенно, так сказать, станции. Ты приходишь, там полтора инвалида. Некоторые перегружены уже. Некоторые пересадки. То есть явно не подумавши, что это сделали, и получилось плохо.
Ну, это, к сожалению, привычка, которая идет с давних времен. У нас две станции Арбатская, например. Понимаешь, я понимаю, что с каждой из них одним концом можно попасть, конечно, на Арбат. Но точно так же можно любую станцию назвать Московской, потому что ты все равно выйдешь в Москву. Все-таки надо как-то разнообразить это. И, по-моему, тут история уже ни при чем. Или одну оставить Арбатской, или вторую. Ну, что-то здесь поменять. В конце концов, вернули же, так сказать, Измайловскому парку название «Партизанское». Да почему бы и здесь что-то не придумать? Тем более, что, слава богу, существительных в русском языке
хватает. Валер, это еще раз пример, только, так сказать. Название – это пример. Есть несравненно худшие, плохие решения, которые были приняты и сделаны, которых просто в рамках этой передачи невозможно осветить. Очень много, и они все очень яркие, сочные, и... Я просто привел пример в названиях, так сказать, как пример, не более того.
Ну да, это действительно требует более подробного рассмотрения. Хорошо, дальше. Смирнову, как бы вы выстраивали ваши отношения с Зеленским, если бы вы были президентом сейчас? Какие поставили бы приоритеты? Вы знаете, у меня есть принципиальная позиция. Я считаю, что это не России надо выстраивать свои отношения с Украиной, а Украине свои отношения с Россией. Это разномасштабное понятие. Точно так же, как, так сказать, Польше надо выстраивать свои отношения с Россией, Прибалтике, там, я не знаю, кому, Турции, так сказать, кому угодно. Хватит там подлаживаться под кого-то, так сказать, чего они примут, чего они не примут. У страны должна быть своя государственная позиция, свои интересы, с ней должны считаться. Так же, как считают с американским интересом. Никто не спрашивает Соединенные Штаты, как бы вы построили сейчас свои отношения с Мексикой. Да никак, это пусть Мексика под нас подстраивается. Равно также их позиция по отношению к Канаде. Я уж не говорю про то, что это близкие союзники, там и трали-вали. Вопрос о том, как подстроить под свои отношения под них, там даже не встает в постановочном плане. Вот я считаю, что России надо придерживаться точно такой же точки зрения, точно такой же линии. Поэтому и тогда приоритеты будут правильны. А то мы слишком часто и слишком много, особенно в прошлой, особенно в советской истории, подстраивались под чьи-то другие мнения, стараясь им угодить, сделать там как-то помягче, поглаже. Нам это исторически вышло всегда боком. Я считаю, что это надо прекращать, в принципе. Вот отсюда и выходит принципиальный, так сказать, вопрос о взаимоотношениях с Зеленским. Если у него была бы какая-то инициатива, так сказать, и идея, например, я готов был с ним рассмотреть. В конце концов, это мы им поставляем газ, а не наоборот. Ну, поэтому, ну, это в частности газ. Вот поэтому, вот исходя из этого...
Ну, слово доброжелательно лишним бы не было.
Нет, а кто говорит по недоброжелательно? Я лично готов рассмотреть, так сказать, любое доброжелательное предложение, но надо сознавать размерность и масштабы. Понимаешь, на сегодняшний день, вот моя в чем точка зрения, да, позиция на переговорах с Россией с такой положением, если вы нам не сделаете что-то хорошее, то мы вам насрем еще больше. Вот она не должна проходить в принципе, о ком бы речь ни шла, о странах так называемых Балтии, Польше, Украине там или кем бы еще. Вот это в принципе не должна быть приемлемой точка зрения. Когда мы шли у нее на поводу, нам выходило только это боку. Поэтому вот, я считаю, что линия должна быть такая. Так, хотелось бы, чтобы все-таки увидеть передачу Смирнова с Марком Гальперином про Сталина. Разность мнений интересна, тем более, что Марк спокойный собеседник. Вы знаете, дело в том, что эта передача сорвалась не по нашей вине. Вот в тот день, когда Саша вот прилетел, и мы с ним сделали первую передачу вот из нашего цикла 25 числа, мы вообще-то планировали передачу к Маркам. Я даже не хотел Сашу тревожить, потому что понимал, что он, так сказать, после приезда, конечно, это все сказывал. Вот. Но с Марком действительно была запланирована передача по Сталину, и она бы состоялась, если бы Марка не арестовали. Вот буквально в этот же день. Так что мы тему не снимаем, но я повторяю, что вот в данном случае возникли независимые от нас обстоятельства, арестовали его на 30 дней, упекли куда-то в какой-то далекий, по-моему, этот самый подмосковный район.
Ну, привет, я передал, кстати, от всех наших зрителей я ему передал привет, так что
да.
Именно от Револьвер ТВ, так сказать.
Да, да, к этой теме мы вернемся, когда он освободится, безусловно, она от нас не уйдет. Пригласите ли вы на передачу Кунгурова, Соловья? Саша, что ты думаешь?
Значит, что касается Кунгурова, он, по-моему, с нами как-то раз участвовал. И мы еще раз его можем... Участвовал, Валя, по-моему. Ну, как по мелочи. Но никаких проблем, так сказать. Вполне с ним можно беседовать. Он резкий в суждениях, радикальный. У него есть целый ряд соображений. Почему их не обсудить?
Это что касается... Если был, Саш, прости, но у нас его не было. У нас не
может
было. Он в какой-то другой передаче с ним участвовал. Я не помню такого, во всяком случае.
Значит, с Соловьем, значит, конечно, тоже интересно побеседовать. И я с ним ВКонтакте нахожусь, так сказать, по мессенджеру. Вот, и общаюсь, мы обсуждаем какие-то с ним мировые проблемы. Значит, но у него шикарная площадка, так сказать, и на Эхе Москвы, и на Свободе, и где-то он выступает неоднократно много и с большим просмотром. Я не знаю, насколько мы его затянем, так сказать, в этот разговор. Если это станет интересно, так сказать, то, так сказать, я приглашу его.
Угу. А насчет Соловья?
Да вот я про Соловья как раз.
А, понятно.
Угу. Да, но у него шикарные площадки, он сейчас востребован. Я горько сожалею, что его выгнали из МГИМО.
Угу.
Потому что, так сказать, он как раз со своей бабочкой как раз представлял определенный род интеллигенции. Он, кстати, хороший приятель покойного Пыхтина был, Сергей Петрович.
Да, да, да.
Да, и Савельева, так сказать, они упорно тусовались, так сказать, в своей какой-то компании. И поэтому, когда я с ним познакомился, то передал привет, ну, как бы, так сказать, с того света от Пыхтина. Значит, и что у нас общий знакомый был хороший, так сказать, и он это очень хорошо воспринял. И некоторые мелкие вопросы, так сказать, удалось с его помощью порешать. Вполне очень такой разумный дядька, так сказать, и очень ответственный. Он, кстати, произносит абсолютно правильные слова по координации политических сил различной направленности. То есть, вполне у нас с ним, скорее всего, каких-то безумных споров не состоится. Он очень близок к нам, так сказать, по воззрениям по своим.
Ну, просто слушатели думают, как разнообразить, видимо, передачу. Так, еще сейчас вопрос, минуточку. Чего ждать от митинга 3 числа? С каждым годом они все беспомощнее и беспомощнее. Саш, ну ты тут приложил к его организации немало, так сказать, усилий.
Скажи, это точно. Кстати,
значит, я какое-то ответвление твоих высказываний на прошлой передаче о том, чтобы такой звездный как бы наезд на центр осуществить. Услышал,
это, к сожалению, не прошло. Так сказать. Я как бы искренне хотел это сделать.
предлагали пикеты по Бульварному кольцу. Я не знаю, может быть,
ну вот сейчас вроде к этому дело сошлось, ведь тут же не один я принимаю решение. Тут надо понимать, что такой большой коллектив занимается этим делом. На мой взгляд, самым эффективным, как мы с тобой и проговаривали, это как можно ближе к Кремлю. Это на Красной площади, это Звездный марш. Я сказал, что если такое предложение будет, я сам готов с официальным знаменем Красной Пресни туда Краснопресскую колонну привести. Но надо понимать, что не все такие радикальные, как я, по этой части. Поэтому, значит, что получится, то получится. Значит, когда задают вопросы и говорят, что вот сразу, что вот у вас все и хуже получается, это не так. Вот просто объективно не так. Просто большего количества, чем последних два митинга, разрешенные, неразрешенные, толком ничего не было. По ничтожному, кстати, поводу. Что тоже существенно. Повод-то никакой. Это не убийство Немцова, а какая-то государственная городская дума. Даже слова доброго не стоит. А тем не менее собрались. Поэтому не так все плохо. Значит, и здесь важно ведь не количество, так сказать, каких-то дубин, так сказать, автоматов, так сказать, щитов или чего-то. Здесь существенным является количество и стойкость этих людей. Вот если будет большое количество с определенным настроем, это будет победа. Это является главным. А воевать нельзя. Для того, чтобы воевать, нужно, так сказать, тысячи калашей, так сказать, и состав с патронами, так сказать. Но у нас нет ни того, ни другого, и вряд ли предвидится, и вряд ли кто затеет это дело. А вот выйти и постоять, даже не кричать, а вот постоять и продемонстрировать. Нас миллион, и мы стоим вот на какой-то позиции, пусть какой-то ничтожной. Типа того, что разрешить выборы, так сказать, вот этим депутатам независимым. Ничтожная позиция сама по себе. Но вот мы на ней настаиваем жестко. И вот мы стоим на этом. Это аргумент. И с этим спорить достаточно сложно. Поэтому я призываю вот к этой позиции. Мирно, без оружия, стойко, большим количеством.
Ну, ты знаешь, я, так сказать, добавлю вот в эту вот позицию Саши, так сказать, свою небольшую ложку дегтя, сказав, что... Отчасти в этом, конечно, повинно и то, что как происходила предвыборная кампания. Я не имею в виду ее последнюю стадию, сбор подписей, а вот все те предыдущие моменты, которых мы, кстати, активно обсуждали, передачи, за которых критиковали деятели, так сказать, нынешней оппозиции, они все-таки пошли в эту думу не с концентрированным кулаком, а, так сказать, растопыренными пальцами, в общем, не проявив никакую способность к объединению. И это, надо сказать, еще, в общем-то, в среде, которая в целом является либеральной, ну, назовем ее так, по ориентации, да, о том, чтобы объединить в какой-то более широкий фронт оппозицию, ну, на уровне хотя бы, как мы это делали в Национальной Ассамблее, вот из последних примеров, вообще даже речи не идет. Значит, об этом, это так или иначе накладывает свой отпечаток и на протестные действия. Потому что на сегодняшний день, в общем-то, получается такая картина, что либералы, которых не пустили во власть, так сказать, при помощи вот всех этих махинаций, которые, кстати, совершенно идентичны для любых оппозиционеров, будь они либералы или нет, они вызывают за собой, призывают за собой идти весь народ, который, в общем-то, по своим политическим воззрениям очень разнообразен. И поэтому, скажем так, те, кто поддерживает левые национально-патриотические силы, они вот за либералами, идущими в одиночку и отказывающимися от единства с другими силами, выступать не готовы. Это, конечно, наносит свой характер на протесты. Вот на Болотной площади было не так. И во время Болотной площади было не так. Тогда еще была жива Национальная ассамблея, вот все это такое. Сейчас это уже выглядит немножко иначе и по-другому. Поэтому это не могло не сказаться, конечно, на объемах протеста, скажем так. Пожалуйста, Саша.
Я с тобой согласен, только это процесс. Он действительно на какой-то стадии его не было, а потом началось. Вот к этому я точно руку приложил, к объединительной части. И, на мой взгляд, вот то, что сняли митинг 28-го, так сказать, левые, тебе хорошо известны Борька Горлицкий, так сказать, Толя Баранов, так и там участвовал в этом деле, так сказать, и Жуковский Влад из нового поколения. Значит, удалось их убедить, что вот надо сделать так. И Жуковскому дали слово, потому что он обаятельный, он хорошо говорит. Значит, что-то получилось. То есть, в итоге что-то начало получаться, так сказать, начался объединительный процесс. Я надеюсь, что и третьего, и позже, так сказать, это будет все больше и больше, потому что даже КПРФ при всей ее, так сказать, сервильности, надо понимать, так сказать, официальные заявления и Кумин, и остальные, и Рашкин делают в пользу жесткого сценария. Они поддерживают, а могли бы и продать, как обычно. А тут вроде пока не продали. Так что посмотрим.
Посмотрим, да. Так, уже давно пора проверить сотрудников всех департаментов мэрии, особенно казанских строителей. В Казани жулья не осталось, все у вас в Москве. Но, вы знаете, это ступени роста. В Казани меньше удается воровать, чем в Москве. Там в разы меньше, на порядке меньше. Поэтому они, собственно, сюда и перекочевали. Они, можно сказать, у вас проходят подготовительные курсы. Так сказать, школу, что ли, воровства, так сказать, на мелочевке. А потом особо продвинутых, талантливых свои же сородичи выдвигают, так сказать, уже на московский полигон, чтобы уже здесь не, так сказать, первогодки, первокурсники, так сказать, тренировались, а уже опытные, поднаторевшие хотя бы по мелочам в воровстве, так сказать, жулики. Поэтому этот процесс, к сожалению, постоянно идет. У вас, так сказать, какие-то маститые жулики переместились в Москву, подрастающих поколений сейчас обучается снова в ваших местах для того, чтобы опять перекинуться и воровать здесь. Мы, в общем-то, отдаем себе отчет, что это не москвичи это делают. Понимаете, они это все новорожденные такие московиты, которые сюда приехали и, значит, дальше уже вот
тренируются. Валер, но все-таки они историческую справедливость, они какую-то добиваются, потому что все время говорили о татаро-монгольском иге, хотя на самом деле были монголы. А теперь, наконец, да, пришли татары. У нас теперь просто чисто татарская ига без монголов.
Ну, в плане строительства. Да. Хотя все равно это не на пользу ни татарам, ни
совершенно точно.
Это, так сказать, совершенно в данном точно. Случае, понимаете, вот часто там повторяются в регионе, там Москва зажирела, там еще что-то. Знаете, надо понимать, что, в общем-то, грабят Москву те же самые пришельцы из самых разных регионов.
Собянина их уснули.
Вот, которые дальше набивают свой карман. То есть Москва от этого, так сказать, получает какие-то огрызки, и то, так сказать, в качестве, что ли, прикрытия для того, что уворовано. Вот, собственно, пример этой чиновницы, как Натальи Селезневой, да, о которой мы сегодня начали разговор, он только показывает, как это предметно происходит.
Она меньше украла, чем Хуснулина. Раз в 10, я тебе точно могу сказать.
Вот.
Сергунина ее фамилия. При всех размерах ее деятельности Хуснулин больше.
Понятно, конечно. Так, вопрос. Пилить стало опаснее за последний год? И будет ли опаснее пилить теперь в ближайшей перспективе? Ну, вы знаете, чем более публичной станет эта деятельность, они, естественно, изо всех сил стараются ее сделать наименее публичной, вот, тем пилить будет, ну, морально сложнее. Потому что власть так или иначе должна оглядываться все-таки на настроение в стране. Вот, и тем более, если этот негатив множится и уже складывается в штабеля и в пирамиды, то естественно, что рано или поздно это прорвется. Так сказать, мы от души хотели, чтобы это прорвалось рано. Вот, к сожалению, этот процесс не так быстро идет, как нам хотелось бы для своего финального результата. Но, безусловно, в этом смысле, да, придется применять более изощренные схемы власти. Но то, что они воровать не перестанут, это вот вне всякого сомнения. Надо понимать, что они во власть идут не для того, чтобы в Москве были красивые бордюры там, потому что, дескать, ну, старые, ну, никак не годятся, да. Не для того, чтобы, так сказать, собственность города Москвы наконец-то попала в деятельные руки, так сказать, и на ее месте образовалось что-то там приличное, достойное города и приносящее ему прибыль, а для того, чтобы набить свой карман. И весь вопрос только в том, с какой изощренностью они это делают. Вот примитивно, как госпожа Сергунина, или кто-то там более сложные схемы закатывает, так сказать, как Собянин там и его, так сказать, чиновники. Но приходят они для того, чтобы воровать. Это их стимул. Понимаете, вот для чего они пришли в власть? Чтобы что-то украсть. Так сказать, это просто у каждого на лбу написано крупным шрифтом. Понимаете, и я затруднился бы назвать кого-то из чиновников вот такого уровня в московской мэрии, кто не ворует. Он не ворует либо в достаточной мере, либо потому что не имеет к этому возможности, либо, так сказать, по еще каким-то причинам, но прийти туда просто заведомо честным, просто чтобы исполнять свой
служебный долг. Был такой честолюбец. Он тоже воровал. Но на фоне, ну, просто смешные суммы. Капков. Вот тот, кто делал эти самые парки. Он потому что пришел от Абрамовича, уже у него с баблом было порешено. Он был честолюбец, ему хотелось, так сказать, прославиться, сделать парки. Ну, при этом, конечно, чего-то, но так, это не было главным. Вот прославиться, стать вице-мэром, так сказать, вот. И вот его выгнали. Ну, потому что ну, да. Не вписывается он в эту категорию. Так.
Ну,
кстати,
нет,
кстати, Пархи сделал неплохо.
Так, нет, ну потому что это бельмо и укор остальным, понимаешь?
Ну они, да, чтобы, честолюбие. Ты
знаешь, кто черт тянет. Значит, если ты не воруешь, это ты как бы вот на фоне
нас... Не, воруешь, но мало. Нет. Ты уж но совсем... Мало. Ты из него прям какого-то ангела...
Нет, я ангела из него не делаю, но не ворует так масштабно, как он должен был бы воровать на его месте. И тогда
да,
бы все чувствовали себя как бы вот прикрытыми, так сказать, достаточно. Я ворую, так а он кто тоже... Ну, в этом смысл, да. Так, перспективы отношений с Белоруссией. Батьку сломают? Вы знаете, ну, особо ломать-то не на что, потому что я думаю, что, во-первых, все-таки реализация вот этого союзного государства это действительно насущный вопрос, и он должен будет стоять более широко, чем только в отношении с Белоруссией. Поэтому я не вижу здесь какой-то особой ломки. Или, во всяком случае, ущерба, который должна понести Россия или Беларусь. Я за те 20 лет, которые вот идея союзного государства стоит, ну, скажем, какого-то существенного разрыва, там, ликвидации или, наоборот, перегона там, в Беларуси по отношению к России и так далее, не обозначилось, не наметилось. Стороны находятся примерно на тех же экономических уровнях относительно, да, и тех же позициях, что и были на этот момент. Так что, ну, пора эту идею как-то реализовывать. Я не знаю, в чем тут особенно нужно ломать. Создавать единую валюту нужно... Потому что, конечно, это значительно бы облегчило наши экономические взаимоотношения. Создавать, так сказать, какую-то более интегрированную, скажем так, таможенную пограничную систему тоже нужно. Ну, как всегда при такого рода объединениях страдает не народ, страдает местная элита, которая как бы имеет какой-то свой кусок. Вот, и с этим куском очень боится расстаться, так сказать, потому что тогда это перейдет в какой-то большой федеральный котел, так сказать, и, в общем, она сама растворится. Вот основная проблема в ней. Не в том, что у Беларуси есть какие-то свои интересы, которые Россия в целом, как таковое государство, должно подавить. А в том, что вот эта единица, вот эта вот прослойка, которая сейчас стоит наверху, она окажется где? В каком статусе? Вот это основная проблема объединения. А не какие-то там вопросы дележки или не дележки имущества, кто-то кого-то хочет там захватить, что-то там поработить. Я не вижу особого предмета для порабощения. Если бы в Беларуси была сильно лучшая жизнь по сравнению с Россией, но это не так. Я знаю ее на протяжении там многих лет. Ну, в общем, предмет в элите, на мой взгляд, а не в каких-то проблемах Беларуси, которые батька, так сказать, защищает там с пеной у рта и которые все стремятся, так сказать, сломать. Где можно купить книгу Колева «Толстенную про коррупцию»? Как она называется и как обозначен автор? Вы знаете, эта книга, насколько вот та, о которой мы говорили с Сашей, эта книга, боюсь, 93-го, наверное, да, или 96-го года издания.
На сегодняшний она была день... в 93-м году, автор А. Кольев. Ну, угу. Это Савельев на самом деле, но это его псевдоним, да. Так сказать, был творческий. Угу. А вот, так сказать, что там, даже я название не помню.
Я название, да, тоже не могу сказать. Вот сейчас не хочется идти назад к книжной полке, прерывая передачу, так сказать, и начать ее искать. Вот. Но в любом случае вы ее уже не купите. То есть, если она где-то выложена в сети, то вы можете это назвать. Там как-то в названии упоминалось слово «Москва». Я думаю, что за этим автором это практически единственная книга. Вы только ее можете найти в электронном виде, если она переведена, кем-то в электронный вид, а так больше.
Скорее всего, переведена.
Скорее всего, да, но...
Я даже думаю, знаешь где? Есть такое, помнишь, от Пыхтина осталось издание «Золотой лев».
Ну да, да, но я не знаю.
Вот если вы найдете «Золотой лев», он, по-моему, в архивах где-то сохранился, в этом «Золотом льве», там можно порыть, вот, найти вот этот Кольев, А. Кольев, и вы найдете эту книгу. Я вот тут вспомнил, где она может быть. В «Золотом льве».
Возможно, да. Бумажная версия, я говорю, это 93-й год, поэтому это сейчас уже библиографическая редкость, которой, собственно, становится любая книга, потому что она не стоит с таким
местом. Так же, как «Московский спрут», который я написал про Лужкова вместе с Володей Кочеренко, который сейчас называется Максим Калашников. Да. Вот мы написали эту книжку, и там даже моя физиономия на последней странице изображена.
Так, еще вопрос. Не так давно был в Мюнхене. Поразила продуманность транспортной инфраструктуры. В центре через самые оживленные направления по одним путям проходит несколько маршрутов. Не перенять ли этот опыт в Москве? Саша, что ты думаешь? Я в Мюнхене не был, поэтому не могу.
Я был в Мюнхене много раз. Я в восторге от их транспортной схемы, особенно от подземных парковок в центре города, который наш коллега тоже в какой-то степени подметил, так, что там вот эти линии проходят. То есть сделаны хорошо и выделены трассы. И, значит, Мюнхен один из лучших и один из наиболее удобных городов Европы. Это совершенно точно. Поэтому, ну, здесь серьезную роль сыграло, конечно, то, что его разбомбили к чертовой матери во время войны. И его восстанавливали как бы заново. И вот эти якобы исторические здания, конечно, это все новодел, так по большому счету. Но он новодел качественный, он сделан все с исторической... Значит, вот та самая брусчатка, которая долговечная, она там есть. А внизу колоссальные, колоссальные просто парковки, сделано очень хорошо. И мне этот город симпатичен. Его стандарты дорожного строительства, в силу того, что он посевернее, чем Барселона, они даже удачнее для Москвы, чем барселонские. Потому что вершиной творчества является, конечно, Барселона. Но, к сожалению... Климат там не совсем подходящий. Мюнхен для нас в этом плане больший образец, чем Барселона. Мне очень радостно, что наш слушатель это дело подметил, потому что я тоже в восторге от этого города, от его городского хозяйства.
Так, еще вопрос. Какая националистическая партия имеет лучшие перспективы на выборах в Мосгордуму? По-моему, ни одна националистическая партия там не участвует в этих выборах.
Участвует, так. По-моему, Родина в очень небольшом количестве. Журавлевская.
Ну, в той мере, в которой она является националистической партией.
Ну, она является, и 2-3 человека там присутствуют.
А, по-моему, больше нет никаких представителей. Во всяком случае, я...
Один, по-моему, этом... сейчас даже в нынешней Думе, так сказать, в городской присутствует. Но он не очень сильно себя проявляет, поэтому... Леша, да, Журавлев, еще... ты же знаешь его.
Ну, да. Так, вопрос. Будут ли когда-нибудь бесплатные туалеты у метро и прочих масс-площадях? Имеет ли право штрафовать за справление малой нужды в неположенном месте? Вообще, они когда-то были. Как всегда, новое – это хорошо забытое старое. Я помню, что когда вот эти вот французские туалеты и по их типу внедрялись, их обещали вначале сделать бесплатными, потом в итоге сделали платными. В итоге, по-моему, сейчас уже никаких не осталось. То есть платных какое-то количество, я их так эпизодически вижу, бесплатных нет вообще. Ну, это проблема городского хозяйства, надо, конечно, их делать, это бесспорно. Особенно на массовых площадках, там невозможно все. На пластмассовые кабинки, так сказать, полагаться, либо, так сказать, на то, что
это граждане... Это вопрос политической воли, так сказать. Будет политическая воля, они тут да. Появятся. Предприниматели, которые готовы организовать это хозяйство, вагон и маленькая тележка. Вот так, на щелчок. Сказали, через месяц они стоят.
Речь идет о бесплатных туалетах. Вообще они...
Это же есть понятие госзакупка, так сказать. Делается бесплатный туалет, а оплачивается из городской казны. Это вопрос, кому распределить эти подряды.
Ну, да.
То есть, раз говорю, это вопрос политической воли. Деньги есть, возможности есть, схема отработана. Значит, подключение к коммуникациям делается. Все нормально может работать. Но не делается.
Нет, у нас такие туалеты были. Я в своем районе знаю несколько. Вот в университете, например, на
территории... Ну, кое-где остались.
Но они оба сейчас приватизированы. Так сказать, и во что-то другое превращены. То есть туалетами уже не являются. Вот, поэтому, конечно, это зависит от властей. Да. Так, власть делает все возможное для уменьшения русского населения. Пути решения этого вопроса. Ну, поменять власть, да, путь решения. Вот это вот главный путь решения этого вопроса. А с остальным, да, конечно, мы неоднократно и сами об этом говорили в нашей передаче. Так, вопрос. Смирнов только что сказал, тогда была жива Национальная ассамблея, значит, уже не жива. Вы ее официально закрыли или потихоньку разошлись? Понимаете, Мы не потихоньку разошлись. Формально она до сих пор существует, потому что ее никто не распускал. Мы уже возвращались к этой теме не раз в наших передачах, так мимоходом. Потому что, собственно, жива была Национальная ассамблея тогда, когда присутствовали в ней все составляющие в ней политические силы. Фактически либералы, которые сами, кстати, были инициаторами этой Национальной ассамблеи, когда поняли, что, в общем-то, давлеющего мнения их в ней не оказалось, они, в общем-то, потихоньку из нее вышли, то есть перестали участвовать в ней, точнее говоря. Вот в чем суть проблемы. Это примерно тот же процесс, который мы наблюдаем и сейчас с выборами на Мосгордуму. Вот вы нас поддержите, вот либеральных депутатов, я их условно называю либеральными, как некое крыло, так сказать, оппозиционное. Выходите с нами на протесты, там, на пикеты, так сказать, на стоянки Мосгордумы, а мы ни с кем объединяться не собираемся. Вот или за нас, или нам все равно. Вот заметьте, что во всех этих официальных протестах, например, ну, говорится много о депутатах незарегистрированных, которые шли там как самодвиженцы, там, Яшин, Гудков, там, и так далее, и так далее. Вот нет ни слова, например, про Анастасию Удальцову, которая, кстати, является кандидатом в Мосгордуму. Вот она-то прошла. Она прошла, правда, по спискам КПРФ, я понимаю, она прошла не по созданию, так сказать. Но она является вот женой известного нам лидера Удальцова, с которым мы тоже хорошо знаем. Мы можем быть с ним согласны или нет, но то, что это кандидат оппозиции, это факт. Но вот то, что весь, как бы, струя вся протеста направлена исключительно на либеральных кандидатов, а все остальные как бы игнорируются и не замечаются, это, я считаю, дефект современного протеста. И это тенденция, которая началась еще тогда, во время Национальной ассамблеи. Я, собственно, начиная с некоторого времени, что, собственно, сама эта идея, инициирование ее идеи в Национальной ассамблеи было... базировался на том либеральном предположении, что как только мы тут окажемся все вместе, ну мы же, естественно, самые сильные, самые умные. Все остальные вынуждены будут выстроиться нам под линейку и просто глядеть нам в рот, потому что все остальные дураки, ну а мы, естественно, вот, самые продуктивные идеи.
Мягко говоря, это не состоялось.
Это не состоялось совсем. Мы с тобой были этому просто свидетелями, понимаешь?
Не, мы не были свидетелями, мы действующими лицами.
Действующими лицами, да, естественно, да, извини. Вот, когда там урвали, так сказать, на клочки декларации Национальной ассамблеи, все раскидывали, так сказать, посылали всех куда подальше. Ну, потому что, ну, что, ну, понятно было, что вот этот сценарий не прошел, не реализовал. Он до сих пор не проходит и не реализуется.
Жутко вот, это было обидно Гарри Кимычу, когда оказалось, что его великий шахматный интеллект в политике оказался слабже нашего, скажем так.
Ну, понимаешь, Саш, я...
Ну, он же проиграл, Валер, ну, он проиграл все. Ну, Саш, ты присутствовал, наверное, все, ну, ты слышал, видел.
Ну, я видел.
Мы с тобой, так сказать, бумаги вместе писали, так сказать, общались много. Он проиграл, ну, что. Кстати, мне обидно, что Илларионов тоже проиграл.
Саш, ну, хорошо.
Человек несравненно более серьезный.
Мой сосед по дому, так сказать, я его уважаю, но, правда, он уже больше не живет, но тем не менее. Но все равно, суть-то ведь не в этом. А в том, что человек, который может быть талантлив в шахматах, он не обязательно должен быть талантлив в футболе, там, я не знаю, в политике, так сказать, или там, я не знаю, в оперном пении. Это все-таки разные вещи, да. Поэтому это никому не в укор. Может быть, можно о себе иметь какое-то высокое мнение, но реально, когда ты начинаешь это сопоставлять...
Ну, у него же амбиции. В шахматы он действительно ведь выдающийся. И поэтому, конечно, ему было обидно, что вроде бы он такой выдающийся, а тут чего-то... плавает.
Ну, да, Илларионов тоже выдающийся экономист, понимаешь, ну, во всяком случае.
Да, и порядочный человек. Но в дискуссиях оказался, ты помнишь...
Не, ну, он как и порядочный человек тоже понял, что его экономический...
Да, и он слился.
Не стоит выставлять на обсуждение, он их так никогда и не выставил. Ну, вот это все, так сказать, причины того, что произошло. Так, почему бы не сделать эфир с Николаем Бондаренко? Саш, ты что думаешь?
Я не знаю, кто такой Николай Бондаренко.
Ну, вот я тоже самое хотел сказать. Ну, наверное, послушайте, вот все, кто нам задает такие вопросы...
Если есть желание, пожалуйста.
Если есть желание, вы договоритесь с ним. Мы не против этого эфира, мы не против эфира ни с кем. При условии, что человек внятный, там не будет орать, брызгаться слюной, бросать какими-то предметами. Ну, благо мы находимся на расстоянии, поэтому это... существенную роль не играет, но...
Ну, слушай, если Федорова выдержали с его психозом...
Ну, Федорова, да, выдержали, ну что же, ничего страшного. А что РФ может предложить белорусам? Ну, вы знаете, на сегодняшний день, из того, что реально, да, если не брать элиту, да, а брать вот нормальные взаимоотношения между, так сказать, народами, скажем так, это, собственно, проживание в одном государстве без каких-либо трансграничных ограничений. То есть то, к чему идет, собственно, Объединенная Европа. Чтобы, так сказать, был совместный рынок труда, совместный рынок товаров, совместный рынок, чтобы не было каких-то там перекрытий путей товаров, так сказать, из одной стороны в другую в силу, так сказать, каких-то таможен, там, всплесков Роскомнадзора или там какого-то белорусского органа, там, и так далее, чтобы соблюдались, естественно, санкционные ограничения, если они есть, так сказать, для всей страны. Вот это вот. Это значительно упрощает жизнь. Это уменьшает все те сложности, которые есть. Ну, я уж не говорю о том, что и с банковской, и с финансовой точки зрения, с точки зрения импорта товаров, в Беларуси значительное количество товаров, которые берется, оно импортируется из России. Я имею в виду промышленные товары, да, а не товары сельскохозяйственные. И это облегчило бы значительно жизнь. На самом деле, очень многим параметрам вот так вот, бытовой, повседневной жизни. Ну и подтягивание местного, как бы, всей сферы услуг до российского уровня тоже, я думаю, что было бы позитивно воспринято, на самом деле, население. Там достаточно много в Беларуси всякого рода бюрократических препон и преград, которые в России тоже существуют, но, в общем, в гораздо меньшей, скажем, форме и времени, чем есть в Беларуси. Насколько я могу судить по сравнению вот, по своему опыту. Саш, пожалуйста, извини, что так долго отвечал.
Я полагаю, что наше нынешнее кремлевское руководство пугает своими закидонами, так сказать, белорусское руководство, которое тоже не без греха. Но тем не менее, наше еще хуже. Поэтому, так сказать, это пугает батьку, и он не хочет, так сказать, подпадать. Он видит, так сказать, фюрера, видит его подчиненных, он в ужасе от этого, и поэтому, так сказать, собственно, тормозится это по причине нашей. Равно как раньше тормозился такой же интеграционный процесс, еще не сравнение, на который лучше шел, еще при Ельцине, с Казахстаном. То есть Назарбаев хотел объединяться. Он хотел следующую версию Союза, потому что он искренне полагал, что он самый умный, и он займет там, так сказать, ну, как минимум, вице-президент, а то и президент. Он опытный, так сказать, выдержанный, действительно соответствует действительности. Он хотел, значит, как пинали Назарбаева для того, чтобы выгнать его из Союза, это себе представить себе нельзя. В силу ряда причин, так сказать, я как бы был в курсе, так сказать, произнесенных речей со стороны вот этой чубайско-гайдаровской, так сказать, команды, которая травила Назарбаева, чтобы только не объединяться. Вот все, что угодно произносили. Поэтому нечто подобное в миниатюре происходит сейчас с Лукашенко, на мой взгляд.
Так, ну, то, что лишь раз подчеркну, что это проблема элит. Ну и поскольку у нас подходит к концу время, последний вопрос, Саш, тебе, если можно коротко, Краснову, поджигателю шишек, научному типа человеку. Откуда в лесу самосев хвойных, кто там шишки жжет? Это по мотивам нашей прошлой передачи. Саш, только коротко я тебя прошу прощения.
Шишки падают. Лежат в подлеске, проходит пожар, и они раскрываются, и начинают попадают в почву и начинают произрастать. Есть другой вариант: шишку найти, нагреть, вытащить семечко, посадить, вырастить саженец, потом посадить в этом самом. То, что сейчас посадками занимается. Такая методика. Сама по себе шишка без пожара не раскрывается до нужного размера. И вот о чем речь.
Не у всех хвойных, и особенно у северных пород. Так, ну, на этом вам спасибо, уважаемые слушатели. Мы и так перебрали время, мы ответили на все ваши вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего, до свидания.
До свидания, всего хорошего.